Страница 25. Глава 2. Национализация веры и церкви. Первоначальная обособленность мира и клира, их взаимное сближение как следствие упадка уровня пастырей и подъема уровня массы. Национализация веры как продукт этого взаимного сближения. Национальные особенности русской веры по наблюдениям приезжих с Запада и с Востока. Национализация церкви. Постепенное освобождение от власти Константинопольского патриарха. Впечатление Флорентийской унии и взятие Константинополя. Происхождение теории о Москве Третьем Риме. Легенда о начале русской церкви от апостола Андрея. Роль государственной власти при национализации церкви. Власть византийского императора над церковью и переход ее к московскому князю. Роль Иосифа, Даниила и Макария при осуществлении идеи национальной и государственной церкви. Характер литературной и практической деятельности осифлян. Собирание русской святыни и завершение его на соборах 1547 и 1549 годов. Возвеличение национальной церкви. Противники осифлян, Нил, Вассиан и Артемий. Их взгляды, их оппозиция осифлянам и причина неудачи этой оппозиции. Их судьба. В первое время после принятия христианства русское общество делилось, как мы видели, на две очень неравные половины. Ничтожная по численности кучка людей, наиболее увлеченных новыми верованиями, усердно, хотя и не вполне удачно, старалась воспроизвести на Руси утонченнейшие подвиги восточного благочестия. Остальная огромная масса, несмотря на название христиан, оставалась языческой. Два обстоятельства долго и решительно мешали обеим этим сторонам сблизиться и понять друг друга. Во-первых, этому препятствовало само свойство воспринятого идеала. Новая вера с самого начала перешла на Русь с чертами аскетизма. Христианский идеал выдвинут был специально иноческий, монашеский. Для мира, для жизни, для действительности этот аскетический идеал был слишком высок и чужд. Для аскетического идеала мир, в свою очередь, был слишком греховен и опасен. Бегство из мира предоставлялось единственным средством сохранить в душе чистоту идеала. Естественно, что монашество стало казаться необходимым условием христианского совершенствования. Совершенный христианин стремился уединиться от мира, а мир плохо понимал идеал совершенного христианина. Другой причиной разъединения мира и клира было то, что даже при самом искреннем обоюдном желании одних просвещать, а других просвещаться, это было не так легко. Страница 26. Хотя русские могли с самого начала черпать знания о вере из родственного славянского болгарского источника, но до самого татарского ига почти все наши митрополиты и значительная часть епископов были греки, присылавшиеся прямо из Константинополя и незнакомые с русским языком. Мало-помалу, конечно, это затруднение устранилось. Ученых греческих иерархов сменили русские архиереи, имевшие возможность говорить с паствой без переводчиков и обличать ее недостатки не по правилам византийской риторики, а стилем, доступным всякому. Но тут явилось новое затруднение. Свои русские пастыри были несравненно менее подготовлены к делу учительства. Века проходили за веками при этих условиях, а духовное воспитание массы продвигалось вперед очень медленными шагами. Гораздо быстрее, чем поднимался уровень массы, падал ему навстречу уровень пастырей. Упадок уровня образовательности и измельчания религиозности высшего духовенства есть факт столь же общепризнанным нашими историками церкви, как и легко объяснимый. Отдаляясь постепенно от Византии и лишившись постоянного притока греческих духовных сил, Россия не имела еще достаточно образовательных средств, чтобы заменить греческих пастырей своими, также хорошо подготовленными. До некоторой степени недостаток подготовки мог быть заменен усердием туземных иерархов к делу религиозного просвещения массы, но и усердных пастырей становилось тем труднее подыскать, чем более их требовалось. Если недостаток людей сильно чувствовался уже при замещении высших духовных мест, то о низших нечего и говорить. Всем известны классические жалобы новгородского архиепископа XV века, века Геннадия, и никакой комментарий не может изменить грустного смысла его показаний. «Приведут ко мне мужика, ставится в попы или диакона», — говорит новгородский архиерей. «Я велю ему апостол читать дать, а если он и ступить не умеет, велю пастырь дать, и потому еле бредет. Я велю его хоть ектением научить, а он и к слову слова не может пристать. Ты говоришь ему одно, а он совсем другое. Велишь начинать с азбуки, а он, поучившись немного, просится прочь, не хочет учиться. А если отказаться посвящать, мне же жалуются. Такова земля господине. Не можем найти, кто бы горазд был грамоте». То же самое подтверждает через полвека и Стоглавый собор. «Если не посвящать безграмотных, — говорит Стоглав, — церкви будут без пения, и христиане будут умирать без покаяния». Понижение уровня знаний у пастырей было, конечно, гораздо более ярким и заметным явлением, чем постепенный и медленный подъем религиозного уровня массы. Страница 27. Однако и этот подъем надо признать за факт столь же несомненный, как только что упомянутый. Игнорировать его значило бы не только совершить несправедливость, но и впасть в серьезную ошибку. Идя друг другу навстречу, пастыри и паства Древней Руси остановились, наконец, на довольно сходном понимании религии, одинаково далеком от обеих исходных точек, от аскетических увлечений подвижников и от языческого мировоззрения массы. Пастыри все более привыкли отождествлять сущность веры с ее внешними формами. С другой стороны, масса, не усвоившая первоначально даже и форм веры, постепенно приучалась ценить их. Правда, по самому складу своего ума она стала приписывать ритуалу то самое таинственное колдовское значение, какое и раньше имели на нее обряды старинного народного культа. Магическое значение обряда сделалось причиной и условием его популярности. Но зато обряд и послужил той серединой, на которой сошлись верхи и низы русской религиозности. Верхи, постепенно утрачивая истинное понятие о содержании, низы, постепенно приобретая приблизительное понятие о форме. Как видим, несправедливо было бы, подобно некоторым историкам церкви, видеть во всем промежутке от XI до XVI столетия один только непрерывный упадок. Промежуток этот не был в нашей церкви ни постепенным падением, ни даже стоянием на одном месте. Напротив, нельзя не видеть в нем постоянного прогресса. За эти 6 веков языческая Россия превратилась мало-помалу в Святую Русь, в ту страну многочисленных церквей и неумолкаемого колокольного звона, страну длинных церковных стояний, строгих постов и усердных земных поклонов, какое рисуют ее нам иностранцы XVI и XVII веков. Интересно отметить, что самое выражение «Святая Русь» впервые появляется в это время в переписке князя Курбского в форме «Святорусская земля» 1579 год. Иноземный продукт акклиматизировался в России за это время. Вера приобрела национальный характер. В чем же состояли эти национальные отличия, приобретенные на Руси христианством? Было бы напрасно спрашивать об этом самих русских наблюдателей того времени. Особенности веры еще не были сознаны так, как их сознавали позднее, по контрасту с другими христианскими исповеданиями. В обращении друг к другу русские называли себя христианами и православными, а церковь их называлась восточной. Но все это не казалось тогдашним посторонним наблюдателям достаточной характеристикой русского благочестия. Иностранцы отмечали в русской религиозности специально ей свойственные своеобразные черты. Страница 28. Конечно, наблюдения эти разнообразились, смотря по вероисповеданию самих наблюдателей. Приезжие с Запада, особенно протестанты, искали под формами русского благочестия соответственного содержания и к полному своему недоумению не всегда находили. Привыкшие считать знание Евангелия необходимым условием веры, живую проповедь главнейшей обязанностью пастырей, они приходили в ужас, замечая, что проповедничество на Руси совершенно отсутствует, что из 10 жителей едва ли один знает молитву Господню, не говоря уже о символе веры и 10 заповедях. Спросив раз у какого-то русского, отчего в России крестьяне не знают ни Отче наш, ни Богородица, один иностранец услыхал в ответ, что это очень высокая наука, годная только для царей, до патриарха, да вообще всяких господ и духовенства, у которых нет работы, а не для простых мужиков. В 1620 году один ученый-швед Иоанн Ботвит серьезно защищал в Упсальской академии диссертацию на тему «Христиане ли московиты?». Положим, он после целого ряда ученых справок и исследований решил этот вопрос положительно, но самая возможность такой темы чрезвычайно характерна. Иные, на первый взгляд, впечатления выносили от русской религиозности пришельцы с Востока, из пределов древнего благочестия. Во времена патриарха Никона приехал в Москву антиохийский патриарх Макарий со своим архидиаконом Павлом, оставившим нам дневник этого путешествия. Несмотря на весь свой оптимизм, на готовность всему удивляться и по всякому поводу приходить в умиление, несчастные сирийцы, наконец, не выносят полноты русского благочестия. Стояние по 8 часов в церкви и продолжительное сухоядение приводит их в отчаяние. «Мы совершенно ослабели», — пишет диакон Павел, — «в течение Великого Поста. Мы испытывали такое мучение, как будто бы нас держали на пытке. Да почиет мир Божий, — восклицает он в другом месте, на русском народе, над его мужиками, женами и детьми, за их терпение и постоянство. Надобно удивляться крепости телесных сил этого народа. Нужны железные ноги, чтобы не чувствовать от долгих стояний в церкви ни усталости, ни утомления. Все русские, — полушутливо замечает тот же Павел, — непременно попадут во святые, они превосходят своей набожностью самих пустынножителей». При всей противоположности этих впечатлений восточного патриарха, прочащего русских святые и шведского богослова, пускающего в ход все ресурсы своей науки, чтобы отстоять хотя бы то положение, что они не язычники, нельзя не видеть, что в основе этих обоих отзывов лежат довольно сходные наблюдения. Русское благочестие действительно приобрело особый отпечаток, отличавший его не только от Запада, но и от Востока. Содержание русской веры стало своеобразно и национально. Страница 29. За тот же промежуток времени, когда совершилась национализация русской веры, и русская церковь стала по форме национальную. Посмотрим теперь, как совершилась эта национализация русской церкви. Недавно молодым исследователем Приселковым была сделана попытка доказать, что первые шаги национализации совпадают с принятием христианства на Руси. Владимир, по его мнению, принял крещение не от греков, а от болгар и подчинил свою новую епархию Охридскому патриарху. Но эта гипотеза основана на целом ряде догадок, очень остроумных, но чересчур гадательных. Правда, какая-то борьба русских с греками велась очень рано, но она кончилась торжеством греков через полвека после принятия христианства. Летописи, составлявшиеся под греческим влиянием, отмечают под 1030 и 1037 годами, что только с этого времени русская земля вновь крестилась, и греки достигли того, чтобы мужики и жены веру христианскую твердо держали, а поганскую бы веру забыли. Греки не твердо верили в первых русских святых из княжеского рода – Борис, Глеб, Владимир. Они противопоставляли своего отшельника Антония русскому, свой собор Софийский русскому Десятинной церкви и Ярослава Владимиру. Во всяком случае, со времени Ярослава русская церковь окончательно попала в зависимость от Константинопольского патриарха, составив одну из подведомственных ему епархий. До татарского нашествия высшее духовное лицо в России, киевский митрополит, прямо назначался из Константинополя. Только два раза, в 1051 и 1147 годах, русские попытались посвятить себе митрополитов Илариона и Клима сами, собором русских епископов в Киеве. Константинополь не утвердил этих назначений. Нет того в законе, доказывали греческие епископы, чтобы епископы ставили митрополита без патриарха. Патриарх ставит митрополита. И русские принуждены были в конце концов признать власть патриарха. Только со времени нашествия татар это отношение русской церкви к патриарху начало изменяться. Прежде всего, в связи с тем же наплывом тюрков из Азии, Византия попала в руки крестоносцев IV крестового похода. Среди этой двойной неурядицы в России и на Балканском полуострове русские митрополиты все чаще стали посвящаться дома, а в Константинополь ездили только за утверждением. Так продолжалось два века, до середины 15-го столетия. В это время из Константинополя стали приходить на Русь страшные вести. Началось с того, что митрополит Исидор, грек и преемник грека Фотия, посланный в 1437 году в Москву, как известный сторонник соединения церквей, объявил великому князю московскому, что должен